Значит, да, дорогие, да, мы сегодня не будем Таилим, извините, пожалуйста, но у нас мы настолько в такое крутое время. Вот сейчас минута на минуту начнется первый Мишлушаймай Акбала. Мы просто обязаны, как-то, мне кажется, к этому отнестись. Шалом. Здрасте. Мы, когда Всевышний привел, вывел евреев из Египта, 40 дней они шли к пустыне Синай. И они пришли к пустыне Синай, и Всевышний сказал построить Уалим. И гора стояла, и нужно было построить вокруг горы такую, как заборчик, чтобы все близко не подходили, потому что она была очень-очень душа. И за 3 дня до Матан Тура Всевышний, называется Имай Акбала, значит, Всевышний сказал, что все, 3 дня надо готовиться уже совсем к получению Торы. И вот в эти 3 дня надо было успеть там, ну, чуву сделать, поменяться, как-то очиститься духовно, всячески, мысленно. Потому что это вот эти 3 дня люди прям вот реально готовились к тому, что, как мы все время говорим, и я, впрочем, 100 раз говорили, но это Всевышний Хаг Матантура. Праздник называется День дарования Торы. Нет дня получения Торы, потому что каждый получает или не получает. Получает, насколько может, получает, насколько возможно. Мы с вами, я не знаю, кто вчера, кроме некоторых, был на уроке вечером. Я очень коротко одну мысль с вчерашнего урока, быстренько как предисловие скажу, что есть такой алахический вопрос сложный, что если, скажем там, почему перед хупой постятся, потому что если под хупой окажется человек пьяный или прям такой обожравшийся, что ему ни до чего, и он не будет мысленно прямо иметь в виду, что он действительно выходит, там, женится или выходит замуж, хупа не считается. Если под хупой будет какой-то очень маленький человек, который не понимает на самом деле, что происходит, хупа не считается. В любом случае, если человек не 100% осознает, что происходит под хупой, хупа не считается. Вопрос. Когда нам описывают Матан Тора, когда описывают, как Всевышний давал Тору, и описывают, что гора Синай поднялась, и была Кегигит, да, и вот так вот крышкой перевернулась, и стояла над евреями вот так вот, да, и Всевышний типа говорит, ну что, принимаем Тору? Или
никак.
Или никак? И евреи сказали, как ни странно, уже все приняли, да, принимаем, конечно. А логически, было принятие Торы или нет? Мы же говорим, что принятие Торы это как хупа, это гора Синай, она была как хупа. Как это вообще, да? Теперь есть мнение, что это действительно было, вот что физически была угроза. Есть мнение, что это была, ну, там приводится машаль, что человек идет по лесу, слышит, помогите, помогите, бежит на голос и видит, что девушка юная упала в медвежью ловушку. И он ее оттуда достал, и она пораненная вся. И он ее домой притащил, и он ее вытащил, и он ее спас, и он ее вылечил, и он ее кормил, поил. И когда она вылечилась, да, он ей предложил выйти замуж. Вот, да. Вопрос. Когда она ему говорит «да», это «да», потому что она хочет за него замуж, или потому что ей неудобно в такой ситуации человеку отказать? Потому что если это «да», потому что ей неудобно отказать, хупа не считается. Она не то имеет в виду. Всевышний, который только что вытащил евреев из Египта, спас от смерти, вылечил всех больных, вылечил всех коллег, всех раненых, выходил, притащил, говорит, ну что, хотите мою Тору, хотите за меня замуж, будем жениться? И евреи говорят «да». Это же как арки Египта, это же как будто, ну, как, ну, неудобно. И объясняют нашими фашистами, что день Шавуот тогда, это был только день, как там написано, начало хупы, возможности хупы. То есть Всевышний говорит, смотри, хупа начинается. Она есть. И каждый год есть день, когда ты можешь прийти и быть в состоянии, в понимании, в осознании, хочу за тебя замуж, Всевышний. Люблю тебя, Всевышний. Хочу с тобой быть. Если ты в этом осознании, состоится хупа, ты примешь Тору. Если ты не в этом состоянии, у тебя есть только возможность такая. И это, то есть мы, и вот эти 3 дня, которые Всевышний дает перед Шавуот, то есть у нас получается Хамиши, Шиши, Шаббат, Шавуот. Сейчас начался Хамиши уже. Вот мы уже пару минут как вошли в первый из 3 Ямей Акбала. Мы вошли в первый из этих 3 дней, когда конкретно мицва из Торы. Вот то, что мы сейчас думаем, учимся про Шивот, мы с вами сейчас делаем мицву из Торы. Три дня учиться, осознавать, понимать про Шивот, это мицва из Торы. И мы ее с вами вот сейчас прям делаем с первой секунды. Ух, какие мы крутые. Да, да. И я, слушайте, я хотела это в другом месте в уроке проговорить, но я это проговорю сейчас, потому что, извините, у меня снизит телефон, у вас ни у кого нет батарейки, злые люди. И у меня есть батарейки. У меня осталось 2%, потому что если я сейчас не расскажу, не смогу прочитать. Просто наш текст, который так подходит по идее, мы всегда говорим, что почему любовь к Всевышнему начинается с умения, возможность любить Всевышнего, начинается с умения любить другого человека. Умение любить другого человека начинается с умения любить себя. Этот урок, если вы его слышали, меня удивило, сколько людей мне позвонили, написали. Одна женщина пришла прямо живьем сказать, что ну как так? То есть это что-то в головах у людей такое сидит, когда у нас половина Торы, Ивду это Шемба Симха, работа Всевышнего с радостью, у нас половина Торы про то, что, мне кажется, такая путаница в голове. Что, в чем разница между уважением к себе и гордыня? В чем разница между принятием себя и какой-то эгоцентризм или там эгоизм? В чем разница в том, что человек понимает свою ценность, и это невозможно. Тут работать необходимо по шагам. У нас первый шаг есть я. Я очень ценная. Я очень-очень любимая в глазах Всевышнего. Я очень ему нужная. На самом деле это как бы... Потому что кто получит Тору, но не может получить Тору человек, куда он ее положит, который... В общем, мне текст писали чудесненький. Я вам в моем ощущении просто обязана прочитать. По поводу, как это выглядит, если этим не занимается. Не заниматься. Малюсенький. Вот. Я прочитаю, не совсем. А потом продолжим. Значит, это написала Виктория Райхер. Я не знаю, просто чтобы говорить вещь от имени автора. Да, значит так. По будильнику Дуся сразу плохая мать. С 7 до половины 8, максимум до без четверти 8. После этого 15 минут жирная корова, переходящая в бабу за рулем. Потом переходит в безответственного менеджера до обеда. Там снова жирная корова минут на 40. В перерыве. В перерыве курящая женщина, позор семьи, и опаздывающая пациентка зубного, ей же хуже. Дальше она хамоватая подчиненная до конца рабочего дня. Потом приходит время побыть бестолковой покупательницей и бегом домой к роли домохозяйки лузера. Дома Дуся снова плохая мать и вперемешку негодная жена. Звонит телефон, и вот она уже бесчувственная дочь. Это ненадолго, всего на час. Затем купание, укладка, плохая мать, семейный ужин, домохозяйка-лузер, и какой-нибудь сериал, тупая дура. Теперь в постель, побыть стареющим бревном, и можно спать. В соседней комнате дочка, волшебный цветочек, прекрасная птичка, нежная фея, мечтает под одеялом, вырасту, стану как мама. Ну, нельзя было не прочитать, правда? Слушайте, я даже не хочу, чтобы мы это ныряли.
Не надо.
Кто где?
Так говорите по части того, что нужно видеть себе прекрасное,
Это я говорю по поводу это того, про что просвеживать в себе, что если ловишь себя на том, что жирная корова, тупая дура, там домохозяйка лузер, ловить себя, что вот это знаки человека, в которого Тору положить невозможно, это не скромность, это не про скромность, это не про самоуничижение такое, которое в некоторых культурах выглядит типа интеллигентный человек, понимает свое место. Это не про возможность исправления, потому что критику воспринимаешь. Это про невозможность жить. Это про невозможность из себя сделать что-то великое. Про невозможность. Вот невозможность совсем. Потому что Ну, есть такой вопрос. Вот теперь, Акит, я это позже хотела, но придется вам... Есть такой вопрос. В Алахе, имеет ли право человек, когда молится, просить Всевышнего о том, чтобы поменять какие-то вещи критично? Ну, например, вот Всевышний решил, что должна быть война. Война. Допустил. Значит, он разрешил. А я молюсь, чтобы войны не было. Я же другими словами как будто прихожу и говорю Всевышнему, отменяй. Или Всевышний дал мне мозаль там небогатого человека, а я молюсь за деньги. А какое я имею право? Может, скромнее надо быть? Может, надо осознавать? Ну, если я верующий человек, может, должна верить, что Всевышний знает, что делает. Почему не воспринимать то, что Всевышний решил?
Да.
Я себя нахожу, не знаю, там не, я это просто, не дай бог, Господи, хорошо ходила. Там кто-то себя находит одиноким человеком, кто-то себя находит, что у него нет детей, кто-то себя находит, что у него там на работе не устраивается, кто-то себя, возьмите любую проблему. Но почему нельзя, как религиозный человек, который осознает, что в мире есть Всевышний, и он все решает, и он знает, что он делает, и он добро. Но почему нельзя сказать, ну, я же понимаю, что Всевышний так решил. Ну все, я принимаю, учусь принимать, учусь с этим жить. В конце концов, осознаю, почему это было к добру. Почему я, какое право я имею молиться, чтобы Всевышний вот это отменил, поменял, сделал, как я хочу, а не как он решил? Я что, реально больше знаю? Я что, подозреваю, что у меня больше информации, я лучше понимаю, как надо?
Нет, что-то тут не то.
Ну а чего, плохой вопрос?
Нет, меня сбил.
Хороший вопрос, да?
Есть же еще всякие такие, насколько я слышал, про богатство, например. То есть у тебя там, условно говоря, в высших мирах есть у тебя там вот этот самый большой мешочек с деньгами. Снизу тут есть маленький мешочек. И если ты как бы попросишь, ты типа как вот расковыряешь себе вот этот вот ценур, и тебе повалится. А если ты не будешь просить, ну, может быть, тебе и не надо. Так оно и не повалится.
Нет, это же это про то, что это скажем, человек, у которого есть там большой мешок. Откуда вы знаете, лично у вас есть мешок?
Не попробую, а вдруг
есть. В смысле? Вы понимаете, о чем я? То есть вопрос такой, если, окей, если, вы уже говорите, окей, если я, например, прошу, то там, если есть, повалится, если все считаю, что не надо, не повалится, я на него полагаюсь.
Да.
Окей, я понимаю. Это вариант.
То есть я, например, не буду убиваться, если мне не повалится, да? Но я попробую все равно, как бы, а вдруг.
Окей, это хороший вариант. Но
все равно нам же дают право
выбора. Одну секунду, одну секунду сейчас. Да? Если он создал эту возможность молиться.
Хорошо, да? Я хотела сказать.
А как, хорошо, а вот теперь давайте расскажите.
Ну, я, в общем-то, почти то же самое хотела, только другие
словами. А давайте покруче скажем. А что вдруг он создал эту возможность? А что вдруг? Вот что вдруг он создал эту возможность? Вот, например, я говорю своему ребенку, вот здоровый обед. Сначала курочка, шоколадка, потом. Ребенок начинает говорить, нет, сначала шоколадка и вообще без курочки, давай лучше две шоколадки. Я не уверена, что я хотела создать ему такую возможность, чтобы он мог... Ну, я его, конечно, учила разговаривать, но... Я, конечно, купила шоколадку, но как бы я не имела в виду создавать вот такую прям возможность ныть мне и не есть курочку. Я имела в виду, что человеку вообще расти надо и здоровую еду есть. То, что я имею. Кто сказал, что он нам действительно, он дал возможность? Может быть, он не эту возможность имел в виду. И, ну, это, вы все правильно говорите. Я про то, что это вопрос. Мы так к этому привыкли, мы столько говорим о том, как Всевышний хочет наших молитв. На самом деле, это нужно понять, что, честно говоря, это нонсенс. Представьте себе, сидит там, не знаю, правительство. И приходит народ, и народ говорит правительству, делай так. А правительство говорит, не буду. Народ, я тебя не переизберу. Правительство говорит, если я сделаю, как ты просишь, при том, насколько у тебя, дорогой народ, информации не хватает, я тебя к такой катастрофе приведу, что там некому переизбирать будет. Ну, и любое нормальное правительство все время крутится между... там, реверансами народу, и что делать с тем, что у него есть какая-то информация, которой у народа нет, и надо как-то что-то вменяемое решать. А это простое правило. А скажем, это царь, который не 4 года, а 40, и у которого действительно информации такое количество. Да он не хочет, его никто еще и переизбрать не может. Да ему вообще не надо никого. Ему это последнее, что интересно, кого-то там послушать. Чего они там себе придумали. А Всевышний сделал такую возможность. И это нужно понимать, что это, во-первых, это какое-то потрясающее чудо, очень нелогичное. Это очень нелогично, что все понятие молитва по-честному, а мы про какого-то дурацкого царя, который всего-то 40 лет. Его абсолютно не интересует, чего ты там хочешь. Он абсолютно точно знает, что его возможность информации настолько больше, что мне не интересно. А мы про Всевышнего, это который... Это... Там есть какая-то потрясающая в этом... Мы строим личные отношения, но в этом есть какая-то базисная нелогичность. Что вдруг ему это все интересно? Потому что на самом деле, про что это? Вот во время дарования Торы Всевышний берет еврейский народ, он приглашает за себя замуж, приглашает вот те самые абсолютно личные отношения, которые про любовь. И говорит во время дарования Торы, Тиюли Баним, да, что вы будете мои сыновья, что это будет брит лаулам, что это будет союз навсегда. Этот день называется Шавуот. Шавуот это в смысле две клятвы. Шавуа. Шавуот как две клятвы. Первая клятва это клятва Всевышнего, что он будет нас любить всегда. А вторая клятва, клятва, которая ожидается от человека в ответ. От каждого личного человека в ответ Всевышнему на его клятву нам, что он нас будет любить всегда. И это не может смениться. То есть он поклялся, что будет нас любить всегда. И это не может измениться из-за нашего поведения. И это не... То есть я могу рассердиться на своего ребенка, я могу какое-то время его от себя отодвинуть, но по-честному я все равно остаюсь мамой. Это не ученик, который я могу... Все, до свидания. Как себя ведешь, то, знаешь, учись другого учителя. А это ребенок. Он будет меня возмущать, он будет меня сердить, и все равно буду его мама. Я никуда не денусь. Вот на такого уровня Всевышний поклялся нас в отношениях. Праздник так назвал. Вот это вот Тора, это вот эта вот расписка Всевышнего, что это любовь навсегда. А второй взгляд, да, какую, что я на это отвечу? Что я на это отвечу? Я как я. Я как человек, я как еврей. И Всевышний в Матан Тора, кроме того, написано в своих книгах, что если бы еврей мог почувствовать, как его любит Всевышний, я вам дословно скажу, «Аяцуэк ки арешуэк». Если бы человек мог ему эмоцию вот эту почувствовать, как Всевышний нас любит, он бы кричал, как рычащий лев. Знаете, когда вот так вот. До такой степени, что Всевышний говорит, что вот в этом тиюле Мамлехет Куаним вы Гой Кадош. И вы будете мне царством Куаним и святым народом. И все бы хорошо в этой фразе. Вы будете царством Куаним, ну понятно, храм, Гой Кадош, отдельный народ, все классно. Там есть большой вопрос со словом. Если, знаете, вот есть вещи, что если бы это не было написано, нельзя было бы выговорить. Я сейчас такое скажу. Затем тию ли Мамлехет Куаним вы Гой Кадош. Вы будете мне. То есть Всевышний говорит, вы будете надо мной. Я даю, я так вас люблю, что вместе с Торой я даю вам силу, когда вы надо мной. У вас есть возможность решать. И вот из этого места, девочки, вот это место, это источник понятия молитвы. Потому что молитва это когда приходит тот, кто абсолютно велик, абсолютно знает и говорит, вот я в своем решении оставляю место тебе, вот тебе лично я оставляю место поменять мое решение. И я в своем месте изначально это возможность заложил. Что если ты захочешь и тебе это будет важно, ты можешь поменять что хочешь. Свою судьбу, историю мира, что хочешь, то можешь поменять. А что для этого надо? А вот для этого надо. Вот забываем про это замечательное этюдик, вот про это замечательное произведение. А для этого надо быть вот тем самым Коэном и Гой Кадош. А вот для этого нужно осознавать, что я тот человек, что когда Всевышний решает, будет война, а я могу прийти и сказать Всевышний, не будет войны. я не хочу, чтобы была война. И если я это скажу по-настоящему, если я это буду молиться и выбивать, у меня есть все шансы сделать так, чтобы не было войны. У меня. Потому что я в Батмелах. Вы будете, ну, если я говорю, что вот это я, там, государство Израиль, ты будешь мое государство. Я себя ставлю как гражданина, который берет на себя государство. Это формула грамматическая. Если была темтию мамлеха клоним в гой кадош, ну вы будете вот такой, если земли, как будто я вхожу вот в это ваше государство как гражданин. Я часть. Это, нет, это все не совершенно объясняют. От Эмтиюли. От Тиили Махлита. От Тиили проклятут. Ну, не знаю. Одно дело, окей, от проклятут, от Тиили проклятут. Это, ну, это, это в современном языке так же работает. Невозможно молиться, невозможно вот это делать. Это не важно, к чему это относится. Это относится, открой мои мозги, это откроется, дай мне детей. Это не важно, к чему это относится. К деньгам. Это не важно, к чему. Теперь, возможно, да. Куда ж Бог узнает, что в данном конкретном случае мне это пока не надо. Или мне надо там с этим больше работать. Или, ну, не важно. Возможно. Возможно, у меня не получается пробиться. Не в смысле, или я плохо молюсь. Я хорошо молюсь. Я имею право молиться. Но если тот, кто молится, чувствует себя тем, кто не имеет права молиться, тем, кто, у кого нет вот этого места, ну, это ужасно. У меня ничего нет произносить. Но встать над Всевышним и сказать, да, кто такой я? Я твоя любимая дочка. Я еврей. Я твоя любимая дочка. И ты же мне дал право, чтобы мое желание, его вес в мире был такой огромный, что я могу перебить твое решение. Да, я могу. Я могу. Как рядом с этим позволить, чтобы кто-то тебя называют? Балы еще назовут. Как хотят, пусть называют. Но как рядом с этим позволить себе чувствовать себя? Никак. И эти вещи прям надо засекать и отсекать. И это вообще не про самоотверженность, и это вообще не про интеллигентность. Это про абсолютное непонимание, кто ты, что ты и чего ты стоишь. И это про абсолютную, извините, кастрацию своих способностей, своих возможностей. И нельзя себе этого позволить. Мы входим вот в этот день. На самом деле... Да, вот мы учим Таилим. Давид Амелах родился в Шивот, Давид Амелах умер в Шивот. Мы Таилим учим. Потому что тот, кто наполнил Всевышнего песнями, это была его Шивот. Вот Шивот со стороны Всевышнего. Мы знаем, со стороны Давида, вот они Таилим. Это его. Это его ответ. У каждого свой. И у нас сейчас 3 дня... продумать, почувствовать, с чем я в этот день приду. И мы каждый день, каждый год приходим в этот день другие и с другим. И мы каждый год, нам Всевышний каждому дает какое-то количество кругов по жизни пройти, когда мы подходим к этому дню, и мы с вами говорили, я понимаю, что мы каждый год поговорим, но это важно, что это Новый год, да, 24 Новых года в году. Знаете, да? И Шивот это Новый год. То есть как Рош ха-Шана – это Новый год для тела, когда там человеку подписывают, сколько у него будет денег, сколько у него будет здоровья, сколько у него будет, там, не знаю, ну, жизни, вот это все. Шивот человеку подписывают, сколько у него будет духовности, сколько у него будет Всевышнего, сколько у него будет сознания, сколько у него будет развития, сколько у него будет вот этого всего. И... Опять, и все. Все. И это как Рош ха-Шана. Мы же говорим, что Рош ха-Шана, что там идет просто шефа. Шефа идет. Сколько успеем? Какой сосуд успеем сделать? В идеале люди там строят сосуд 7 недель. Правильно, Байдора. Но Всевышний опять. Ну вот это любовь. Это все про любовь. Но Всевышний опять делает нам такой потрясающий подарок, что есть 3 дня. Что в эти 3 дня напряжешься, постараешься, поработаешь, за эти 3 дня можно так подготовиться, что все получишь, все получится, все.
А что нужно зачем мысленно делать?
Вот вы представляете, что такое любовь? Вот мы в Песах, у нас прям ясные и четкие законы, что делать. В Суккот у нас ясные и четкие. За все праздники. В Шивот ни одного закона, что делать. Даже то, что мы говорим там молочность, это все просто обычай. Не съедите, греха не будет.
Ну, а учить Тору ночью?
Обычно. В Песах учить Тору мицва ни для кого. В Шивот учить Тору обычай. Нигде не написано. Живот учить, то это обычай.
А что молиться? Что?
Что хотите? Хотите, целуйтесь с Всевышним через Тору. Учите Тору. Хотите, целуйтесь с Всевышним через Тейлим. Хотите, целуйтесь с Всевышним через просто мысли. Раф, я каждый год рассказываю, меня это так трогает. Раф Пинкус говорил, что он однажды всю ночь Шавуот сидел и повторял пасук «Ваерад Ашем Эль Гар Синай». Всю ночь. «Ваерад Ашем Эль Гар Синай». 4 слова. Всю ночь. Пока, как он сказал, «Адшизелоид Хиль Лихьотецли». Пока это не стало у него живым. Вот пока он не начал, пока это не стало живым. Это называется учеба? Это называется учеба? Повторять всю ночь 4 слова? Я не знаю. Это уже, да, это что? Как хотите. Нет никакого закона, что делать. Никакого. Ну, хорошо, нельзя нарушать правила праздника. Это праздник, нельзя нарушать правила праздника. Ничего не нарушил. Ну, как бы... Ну, жалко, конечно. А фиг его знает. Ой, извините. Я имею в виду, что... Одну секундочку, я только про спать скажу сейчас. А может быть, этот человек так умеет спать? Помните, мы с вами говорили, там, как входить в сон, как использовать сон? Помните, мы как-то учились? Может, человек этот так умеет использовать сон, умеет так входить в сон? Может, он через этот сон вообще туда пошел, там, с Леона Вилыч или с Малахим? Откуда я знаю, что он делает, что он спит? Может, он со смыслом спит? Да, да, извините. Сейчас, одну секунду. Ну, идея, что хотелось бы этот день максимально использовать. Большинство людей...
Нет, 3 дня.
Не, я про чего? Вот 3 дня готовился, молодец, а теперь, собственно, давай. Ну, человек учился водить машину, или там копил, купить машину, купил и пошел спать. Че купил? Че копил?
Отдохнуть хорошо, и потом поехать.
Проблема, что тут, скажем, машину он купил на 1 день. Пусть, конечно, отдыхает, но как бы разумно. Ну, как бы это для простого человека. Если он умеет спать, может, он все эти 3 дня готовился, как правильно спать, мы уже договорились, я не знаю. Да, извините, вы хотели что-то сказать?
Я пропустила день памяти погибших солдат. Лиза Тавера и Шикуля. Не была на кладбище. Вот я на следующий день, что меня остановили. Нет, у меня нервная шима. Я стою 20 минут, полчаса. Я начала просить Всевышнего, рада не выливать, есть рада для себя. Да? Я прошу. Не знаю, сколько я еще стояла. Останавливается легковая машина. Я останавливала такси, никто не останавливается. Частная машина останавливается. Женщина за рулем. Я ей говорю, у меня до Викта и до Лизы. Это одна остановка была, да? Я говорю, мне надо на кладбище, я хочу купить свечки. Говорю, какие еще свечки? Наклоняется в машину, берет мешок, там у нее свечи. Как раз это был день памяти, и я, видимо, это... Значит, она, сколько тебе надо? Я говорю, 1. Значит, она меня везет на кладбище. Тут же следующая остановка, это уже кладбище. И вот, понимаете... Я была тоже на уроке Урала. Он говорит, просите все, что вы хотите. Просите. Всевышний слышит. Вот мне говорили. Вы знаете, я просто, я обалдела. Вот надо же было подъехать со свечками.
Да.
Вот так вот. Вы знаете, это просто...
Баругаша.
Да, Баругаша.
Все, карьера. Ну? Ну, вообще. Я себя чувствую, что мне надо вот то, что вы сказали очень правильную вещь, что если Всевышний не дает, он же не обязан, ну как бы, что у него свои расчеты, тоже нормально, потому что я себя чувствую, надо все время себя в руках держать, настолько привыкаешь вот к этому миру, в котором Всевышний понятно, что делает чудеса, и понятно, что отвечает на молитвы, ну, и вот, кстати, большая мицва рассказывает, это мицва есть, рассказывает в таких вещах, есть мицва. Чудеса, вот такие вещи, мамаша с мицва, лило, это есть пасух в Тейли, но... Что прямо надо себя удерживать, что когда вдруг чудо не происходит, надо не офигевать. Угу. Что вдруг? Как все? Что случилось уже?
Многие годы просят одну и ту же вещь. Не положено. Всевышний расчет.
Да, надо держать куда-то, уже прямо...
А вот скажите, пожалуйста, у меня было, ну, пару случаев таких. Вот такое ощущение, как будто бы Бог за руку ведет. Вот что это такое? Нормально. Я ничего не просила.
Ну, может, вслух не просили.
Никак, ни вслух, ни про себя. Не просила ничего.
Ну, видите, родители, а вот родители они деток на руках носят, да?
Совершенно четко.
Совершенно нормально. Вот, так что мы, конечно, вот сейчас эти три дня начались, и мы туда идем, и потом вот у нас будет сейчас шаббат, когда это вообще особая такая сияд дешмая, да, когда шавот он после шаббата, потому что шаббат, ну понятно, это прямо как храм. То есть мы как будто бы заходим в храм, заходим в самое вообще такое святое время место в шаббат. То есть там, так как подняться в шаббат, ну никогда бы нам не удалось подняться в обычный день. И как бы мы не понимали и не осознавали, насколько надо заниматься и готовиться к шаббат, ну тут пока сделаешь это, пока на работу сбегаешь, день-то и закончился. А тут вот нам прямо Всевышний дает шаббат, чтобы прямо вот не сбегаем. Стоим перед горой. Вот они мы, Всевышний. И, конечно, прямо вот как шаг из храма, прямо вот что-то такое, это на самом деле действительно написано, что когда шивот после шаббата, это прям особенная святость, особенная. Ну, понимаешь, раз Всевышний такое делает, я хочу сказать, что, ну, мы сами не понимаем, что год непростой, мы же сами не понимаем, что время непростое, что, видимо, от наших молитв, видимо, от наших каких-то там поведений сейчас что-то особенное зависит, если Всевышний вот так систему подстроил. Ну, знаете, ничего случайного нет. Вот сейчас он нас хочет в шивот получить в максимально, насколько возможно, подготовленном состоянии. Это огромная смелость говорить, вот же такое время может Машех. Ну, конечно, он может прийти. В каждом поколении может прийти. Сказать, может прийти Машех, честно говоря, ничего не сказать. Он может прийти, ну, каждый день может. Даже может. Что ему может помешать? Мы можем помешать. Он-то может. Есть в Талмуде такая ужасная история, по-моему, Рав Леви спросил у Илья Онави, когда придет Машех. И я он ему говорит, а он есть, сходи на рынке, он в таком-то углу сидит. И он поехал на этот рынок, про который сказал ему Илья Онави, приезжает на этот рынок, подошел к человеку со звучным писанием, сидит какой-то там чуть ли не нищий там. Он на него смотрит, глядит ему в глаза и понимает точно, вот этот человек, который Илья Онави говорил. И он спрашивает его, когда ты придешь? Он на него посмотрел и говорит, сегодня. Ну, Рав Леви вернулся домой, такой весь там приготовился, садился в шабатни, ждет. Ждет, день кончается, ждет, начинается закат, ждет, потом все, день кончился, звезды вышли. Приходит Рав Леви, говорит, я не понимаю, меня что, Машех обманул? Что это? Ему Леви говорит, Машех, он же умеет хахам, он экономит слова. Когда человек, который говорит экономить слова, нужно взять слово и продолжить пасук. Ну, код, которым говорят рабаним, или код, которым говорят алмелех хахамим, это они как бы посылают тебя в какой-то пасук, ты продолжаешь пасук и понимаешь, что говорят. Он говорит, ну продолжи пасук айом, им бекулом тишма. Сегодня, если вы будете слушаться Всевышнего, сегодня, если заработаете, айом им бы пасук, айом им бы колоть шмон. Говорит, если вы мне дадите возможность, приду сегодня, дайте мне возможность. То есть, ну понятно, что сейчас такое время и такое происходит, что было бы просто очень-очень срочно замечательно, чтобы он пришел, потому что если Халила это все разовьется и придет то, что Навиим говорят, что если вовремя не сможем, то война обязательно, не дай бог, в Иерусалим. Ну, понятно, там же все очень ясные вещи написаны. Никогда без евреев ни одна большая война еще не оставалась, нет? Я не уверена, что то, что там столько евреев так активно в этом участвуют, пройдет за... Чуть не уверена я, не знаю, дай бог. Но если это Милхемет Гогу-Магог, то... А мы не успеем привести Машеха, пока нас-то не трогает. Мы... Да не дай бог. Но зачем-то Всевышний делает это вот сейчас в такой форме, что у нас максимальный шанс. Когда Машеха придет? Когда мы замуж выйдем, когда мы Тору примем. Всевышний ждет. Всевышний дает еще год. Всевышний ждет. Нам же лучше, чтобы... В общем, без раташа воспользоваться временем. Окей. По поводу Авдалы был замечательный вопрос. По поводу Авдалы. Значит, Шаббат заканчивается. После Шаббата будет первая Сеуда Шивот. Вот когда делают кидуш на первую Сеуду Шивот, вот тогда же и делают Авдалу от Шаббата. Причем говорят Микодыш Лихоль, потому что Шивот относительно Шаббата это Холь. Микодыш Лихоль сказали бы, если было сначала Шивот, потом Шаббат. Шаббат у него уровень святости. Микодыш Лакодыш говорят, если уровень святости второго выше, чем уровень святости первого. Так как уровень Шаббат выше всего. Так как, кроме Йом-Кипур. Единственный, кто держится на высоте Шаббат, это Йом-Кипур. Все остальные на ступень ниже. Поэтому так как Шивот идет после Шаббата, Микодыш Лакодыш. А молочная сеуда... Не обязательно, но в ней есть много смыслов. Как вы знаете, какие вы знаете смыслы у молочной сеуды в живот?
Кашрут еще не было.
Что так как это вот только-только Всевышний вот сейчас будет давать Тору, все откашировали за 3 дня, про которые мы говорим, все подготовили за эти 3 дня, все откашировали. Эти 3 дня уже мясо не ели, потому что еще не получили законов ни каширования, ни шхиты. Соответственно, ели только овощи и молочное. Доили себе и ели. Там еще проблема, то, что варить не надо. Что варить не надо? Молочное варить не надо. Вот это и ели. Поэтому я не понимаю, это лично мое, сейчас я скажу. С точки зрения обычая, люди едят молочное, когда хотят. Вечером, утром, ночью, днем, когда хотят, тогда едят. Я не понимаю. Потому что они же ночью уже будут Тору получать. Значит, первое сюда, это как раз вот память о том, как они еще едят молочное. Потом с утра они уже во всю Тору получили и уже во все могут на мясо переходить. Я не очень понимаю логику, почему не настаивает обычай, чтобы молочное есть именно вечером. Мне это кажется логичным. Но на самом деле, с точки зрения обычая, можно делать как угодно, когда угодно. Если только у вас нет какого-то обычая семьи, с которой вы там приняли, и вы идете по какому-то определенному обычаю, где есть обычая. Учить Тору всю ночь, во-первых, очень аккуратненько для женщин, если у вас ребенок, если вам там утром надо вставать, и вы знаете, что вы получитесь героически всю ночь, а потом будете... Ну, все по-разному переживают. Если вы знаете, что вы получитесь ночью, а потом будете огурчик, делать что хотите. Но если вы знаете, что вы получитесь ночью, а потом вам днем там нужно что-то делать, а вы будете как осинка на ветру, ну, это для женщины это не вообще ни для кого, что вот это не обязанность. Столько, сколько в радость, столько, сколько приятно. На самом деле, чисто с точки зрения Аллахи, у нас действительно есть мицва вейгатта бой имам валайла. В принципе, в любой день получить Тору днем и ночью. Вот когда мы вот сейчас так удачно начинаем еще при свете и заканчиваем в темноте, то даже те, кто сегодня вообще не учили Тору, получается, что они выходят и днем до заката, и ночью после выхода звезд. Ну вот как у нас сейчас так удачное время. То есть в любой день, если вы получили Тору хоть немножко при солнце, хоть немножко при звездах, вы сделали мицву и Тору. Ребята, тобой имам валайла. Понятно, что Шивот это все, Шивот. То есть не то, что если вы получите ночью, у вас мицвы не будет. Тору каждую букву учить в любом случае мицва. Но как бы, то вот даже несколько минут получите, мицва у вас есть. Таилим очень-очень принято читает. И Таилим всегда работают и всегда помогают. Тем более я тешу себя надеждой, что те, кому там что-то понравилось, и что-то запало, и читают там, понимая и с сознанием. Ну это вообще, у вас получается и Таилим, и учеба Тору, и все в одном вообще... И еще и Давида Мелок, что еще отдельная мецва читает Илим, потому что это его йорцейт. Вот. Да, 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 конечно. И свечи, зажигание свечей, обратите внимание. Значит так, у нас шивот, это те же законы, что шаббат, кроме того, что можно, во-первых, переносить горящий огонь. То есть, если огня нет, зажигать нельзя ни в коем случае, не дай бог, и тушить нельзя ни в коем случае, не дай бог. Но если огонь, скажем, то, что мы обычно делаем, мы перед шаббатом оставляем чего-нибудь там, да, какую-то суточную, и от нее... Можно на горящую. А откуда у вас на Авдале появилась?
Нет, мы здесь уже слышала лекцию, и там сказали, что Авдалу зажигать не нужно, потому что, ну, жалко свечу, она будет гореть там.
В этом смысле. Не, нельзя. Вы можете зажечь Авдальную свечу, но вы не сможете ее потушить.
Да,
поэтому, если она у вас большая, но она же останется гореть. Вы когда переносите, это свойство...
Тушить нельзя.
Да, конечно. Абсолютно. Абсолютно. Да, она имеет в виду, что делать Авдалу просто на свечке. Она взяла не одну. Авдалу нельзя делать на одной свече. Идея свечи Авдалы, что огонь Авдалы символизирует единство. Что мы берем два разных, три, неважно, 48, больше одного разных огней, и из абсолютно двух разных огней создаем один, и это символ единства, сгула, ну, как сгула, как мы переводили сгула, ну, все знают сгула, да? Сгула на шломбай, ну, на мир в доме, сгула, чтобы там с людьми не ссориться. Это вот именно очень важно, чтобы свеча была не одна, поэтому вдали хотя бы две. Ну, да, можно кого-то попросить, чтобы так держали. И да, и взять такие свечки. В принципе, нет проблем вдальнюю свечку зажечь, если не жалко ее. Есть такие вот авдальные свечки. В Цфате есть такой, знаете, магазинчик, где продают всякие интересные красивые свечки. У них там музей тоже всяких потрясающих, иногда даже прикольных вещей, сделанных из свечек. И все время дополняют. Я была недавно, а до этого всего ничего, лет 25 назад. Там так поменялась экспозиция, отвернуться нельзя. Вот буквально, меня так не было, казалось бы, они столько всего там сделали, так интересно. Не-не, реально, у меня полное ощущение. Я недавно была совсем, чего еще обойтись, смотрите, меня уговорили. Я так удивилась, как они успели. Короче, и там они продают тоже очень маленькие такие, сплетенные, красивые, очень маленькие, вот для праздников, чтобы можно было, и красота. И продают тоже вот такие. Это, конечно, можно зажечь, и даже ты ее потом потушишь. Нет, даже после шивота тебе еще будет чего тушить вовсюду. Я, может, такую свечку купил, мы долго дома, и пока там, слава богу, какое-то количество шабатов не прошло, она у нас впихнулась в шкаф. Мы заходили, искали место, где же это поставить. Значит, и у нас в шивот есть две сеуды, да, в отличие от шабатов, которые три, в шивот две сеуды, одна, соответственно, вечерняя. Утром обычно делают какой-то кидуш тоже молочный, потому что мужчины, которые большинство из них таки учатся там всю ночь и потом, естественно, отсыпаются, поэтому шивотняя сеуда это не обязательно. Но чаще всего у людей она попозже, часа в два, в три, у кого как обед такой, такой праздничный обед. И как мы сказали, кроме того, чтобы переносить огонь, но не тушить, у сфарадим, у нас есть у сфарадим? Нет, у нас нет сфарадим. А, в сфараде, у сфарадим можно приводить к тому, чтобы огонь погас. Например, у вас вот, скажем, плита или свеча стоит, и вы можете, например, открыть окно, что будет ветер. Вот на Амбушкиназем этого делать нельзя, привести к тому, чтобы огонь погас. А у сфарадим это совершенно разрешено, это спор между русским. То есть, если я, как ашкеназия, я это сделаю не специально, я спокойно, потому что мне есть на кого полагаться, на великих сварских рыбанин. Специально я не имею права. Сфарадим это могут совершенно специально открыть. Вот, скажем, вы там зажгли несколько комфорок лишних или там сильно, они вам мешают. Вы можете открыть несколько окон, чтобы был этот сквозняк. И если он потушит огонь, естественно, уже газ потушить все могут. Если у кого-то случайно потушится огонь, газ потушить нет никакой проблемы, нет вообще никакой медицины не убиваться никогда. У меня современные тоже не больше 20 всего. Я не помню, как. Вы уже поняли, у меня ощущение времени. Да, удобно. Класс.
Надо проверить, может, у меня такое.
Я не знаю, сколько лет моей
пенсии.
Газ-то автоматически.
Я думаю, моей уже лет 10 точно не знаю.
Газ не такой.
Да, моей тоже лет 10.
Не имеет такого.
А, у меня нет.
Окей.
Это был газовщик, что старый
Хорошо знать.
Не, у меня полный еще есть, у меня такой шикарный новый. Подумаешь, ли здесь?
У меня уже 12-13.
Не, ну у меня бывает, что тушится, ничего самой не выключается. Не, дети, я уже все знаю, что у меня не работает. Окей. То же самое, да. Опять, ашкеназим, этого делать нельзя специально. Вместо ветра можно любую грома. Можно любую грому. Например, там ставят какой-то ковшик, в который просто залит целиком водой, и он начинает кипеть, переливаться и нечаянно там тушить огонь.
Да, но вода должна быть... Я не знаю, мы как-то делали так.
Опять, если вам ваш разрешает, я не... Обычно это различие между сфарадим и ашкеназим, но я не лезу, если у вас есть рав, который разрешает, конечно, я... Ну, сфарадим точно. Ну, как бы я не знаю никого из сфарадим. Я лично, сколько я познаю, все сфарадские рабаним разрешают. Ну, как бы всегда лучше проверить, естественно, кто это. Вот. Но это как бы обычная такая практика. Ашкеназим, так как мы этого делать не можем, мы должны продуманно зажигать огонь на плите. Сколько который будет сутки гореть, или там зажжем уже и будет гореть.
Увеличивать можно,
уменьшать нельзя. Да, увеличивать огонь, сделать его больше можно, делать больше огонь от огня к огню можно, варить можно все что угодно, но. Можно варить, можно даже печь, да, но есть проблемы с сопровождающими молоход. То есть все, что абсолютно необходимо и нельзя сделать как бы заранее. Делать можно, то, что можно было бы сделать заранее, делать нельзя. Я не хочу сейчас, я не взяла с собой алоход именно йомтов, можно было бы, конечно, получить. Например, да, вопрос, можно ли перебирать. Потому что если это что-то, что можно было перебирать заранее, точно нельзя перебирать. То есть, там, например, очень мелко резать, там, пюре делать, или там прям на терке мелко-мелко. Вопрос, ну, как бы есть всякие вещи, то есть варить можно. Но подготовительную работу...
Резать нельзя же только овощи.
Ну да.
Колбасу я могу раз спросить хоть...
Как вы ее так раскрошите, колбасу? А? Никакой.
Ну никакой, ни с колбасой, ни с яйцом.
С яйцом? Нет, с яйцом как раз есть.
А есть проблемы?
Нет, кицер, послушайте. Если кто-то может, любит, ему нравится приготовить заранее, вообще у него не будет никаких проблем. Но на самом деле оно будет стоять с шиши третий день. Все-таки не тот вкус уже. Многие люди утром вообще олеешь делают, у кого есть такая возможность. Очень многие. Очень я им завидую. У меня на последнем этаже такой возможности нет. Но и потом это такой совершенно другой вкус. Это в шаббат этого нельзя делать, это получается, конечно, это миюхат. Поэтому это делайте, как вам приятно, это можно, но...
С утра.
Ну, опять, если есть возможность сделать заранее. Во всем есть. Делаешь заранее, у тебя намного больше свободы, у тебя шиво для того, чтобы больше почитать, помолиться, поучиться, в синагогу пойти. Вот. Ну, это... Есть просто люди, у которых мне некуда впихнуть и шабатнее животные. Ну, технически. Не такие прям. Не у всех огромные такие холодильники или там. Вот у меня, на раков всегда. У меня гостиная. Да. У меня в мой холодильник на такое количество людей, такое количество людей не поместится. Мне придется делать. Ну вот на утреннюю мне точно прям никак. Никак. Поэтому мне нужно будет сесть и повторить алоход. Что именно из законов шаббата распространяется на праздник относительно готовки? Обычно то, что мы стараемся делать, мы стараемся в шивот действительно варить, это точно можно, и стараться, чтобы вот там этим ограничивалось. Ну, не... Ну, просто могут там варить, резать кусками, чистить, ну, такие обычные вещи. Не... Если вдруг вам хочется оставить раньше печь, почему раньше пекли? Потому что раньше печку же тоже зажигали огнем. Можно было устроить себе печку от... Хотя мне кажется, что в Израиле мне трудно себе представить человека, который готов... Представляете, там, включаете печку с утра, что-то печете, а потушить-то ее нельзя. И вот вы в этот хамсин, с работающей сутки печкой... Китер, просто нужно какие-то вещи продумывать на несколько шагов вперед, и все замечательно получается. Окей. И у нас Магила. Да. Если есть вопросы про Шивот, скажите. Я просто мне в голову не приходит.
Искор, да?
А?
Искор, да?
Да. Искор лучше в синагоге, да, можно дома, если вы знаете, во сколько в вашей ближайшей синагоге. То есть можно, в принципе, читать из дома, но надо в то время... Значит, в идеале читать в синагоге. Если по какой-то причине вы не можете в синагоге, постарайтесь заранее узнать, во сколько в синагоге, и прочитайте в это же время из дома. Это на втором уровне по хорошести. На третьем уровне по хорошести прочитайте. То есть если, не дай бог, там пропустили, не посмотрели когда, не смогли пойти в синагогу, прочитайте. И скоро надо прочитать это при действии, что, конечно, и после и скоро не забыть дать доку, как только кончится живот, да. Потому что мы там обещаем. Не дай бог, чтобы не вышло, что ты делаешь мицву и получаешь эвиру. Но обещаешь, что ты срочно не делаешь.
Ну, мы всегда приносим эти деньги. Это вкусно. А платить просто.
Да, нет, можно не откладывать. Можно просто иметь в виду. Прямо сейчас можно сказать. Если вы сейчас скажете, те деньги, которые я сюда дам в следующий раз, это те деньги, которые я скажу, вы вскоре все.
Это можно...
Да, это у меня. Я не знаю, что мы успеем. Это я слышу. Да, это Бенешхай. Да. У меня. Да, ну я в этом году совершенно как вот это вот. Ну, полчаса еще успеем. Потрясающий пирож, конечно, не знаю, что успеем. Вот Бенешхай. Я обычно по нахват Юсеф рассказываю. То, давайте и по-простому, и чего успеем немножко. Я не знаю, прям подряд идти или какие-то вещи рассказывать.
Какие-то вещи.
То, ну, вы помните, как все начинается, вы имеете в виду, да, что это было в период судей, да, в период, когда судили судей. Он пишет очень красиво, он пишет «Ойло ле дор ши шафту эт шафтэгэм, вэ ойло ле дор ши шафтав цвихим ли шафэт». Да, он дополняет немножко то, что Раши пишет, да. Что ой, горе поколению, которое судит своих судей. Знаете, мы у нас это как бы такая демократическая мода. Это прям это хороший тон ругать правителей.
Почему типа, тон?
Ну откуда это? Почему? Ну вот
нет, так это не тон, это так и есть.
Ну не обязательно. Были правители, которые прилично себя вели. И были люди, которые были против этих правителей просто по факту, а что это его все хвалят? Наверняка он там такой хитрый. Или наверняка он что-то такое плохое делает, что просто там никто даже всех загипнотизировал. Да. Давайте его снимем просто потому, что его все хвалят. Наверняка все совсем плохо. Точно что-то не так. А на самом деле, ну, в идеальном мире, в нормальном мире, это, то есть он говорит потрясающую вещь, что ой, горе поколению, которое судит своих правителей, и горе поколению правителей, которых заслуживают суда. Это горе. Это горе. Ну, поколение, которое... Мы же, когда мы говорили, что правительство не может всего открыть, мы говорили правду. А теперь представьте, что вот вся эта информация, все эти выборы, от которых зависит сумасшедшее количество людей, и жизни, и здоровья, и чего угодно, делают люди, которых, в принципе, можно и под суд. Которые, в принципе, ну, не самой великой порядочности. Это горе. Теперь поколение, которое не доверяет своим правителям, это горе, потому что оно не сможет, ни они не смогут нормально работать, ни они, ни люди не смогут нормально воспользоваться государственной системой. И правительство, если правительство, которое заставляет людей так к себе относиться, это горе. Ой, ну, да, окей. Вы не мсали физе, шило аюми каймим дили. Возвешенный мар, вы и бы ней, шкота шуфтим. ודשו רבותינו ז"ל, הם שפטו את שופטיהם ושופטיו גם כן צריכים להישפט ונמצאים שלא היו מקיימים דינים ולא, היו, ולא היה להם שופטיהם. שאשתו פקדה, это написано, это было справедливо, это было горе, но это было справедливо, потому что эти судьи, они действительно не выполняли какие-то того, что они были должны, не выполняли какие-то законы. Как мы это знаем? У нас есть доказательства, Иеравбарет, Всевышний привел в наказание голод на землю. Им действительно делали что-то. И поэтому написано в Илых Иш Мибейт Лехем Еудала Гурбес Де Муав. Он ушел жить в поля Муава. И он говорит, что поля Муава, поля, вот это понятие поля Муава, это, как, помните, как, например, в Эшет Хаэль было, что Зелема Садел, если как я заказала поле. Или когда у нас есть запрет лиздезарина, что когда запрещено идти в чужие поля, имеется в виду запрещено делать вода зара, запрещено делать идолопоклонство. То есть вот это вот понятие поле, оно имеется в виду не в смысле поле, оно имеется в виду, что это стиль поведения. Ментальность. Поле это ближе всего в нашем языке к понятию ментальность. Например, значит, Рут, они приходят с Номи, да, в это место, в Израиль, и Боас приходит, и она идет на поле, и попадает на поле к Боазу, да? И Боас к ней подходит, и говорит, там вообще много интересного, но я сейчас просто уже про поле хочу рассказать. И босс к ней подходит и говорит, сейчас, значит, Алушамар Бити, да, Альтин Хилин Кот Бестеахер, не ходи собирать на других полях. Не ходи собирать на других полях. И он объясняет, Аханаки на кен дворим, вот, Маша. Эхат шейнех эдбно эцер миламед эхад, хашу миламед ламдо тура. Ах, ото миламед... Ой, подождите, мне кажется, я с другого места начала. Секунду. Ладно. Сейчас, одну секунду, я просто, мне кажется, другой тоже начал. Вот. Он начинает с такого вопроса. Там сначала написано в Йомар Боза Нара, Нитавля Куцин, Лемия Нараза. Значит, приходит Боз, глава поколения, главный шуфет. И спрашивает того, кто ответственный за жнецов, чья это девушка. Ну и понятно, все на ушах стоят, что вдруг он девушками интересуется, да, что он рассматривает девушек, что за интерес девушками. Объясняет, значит, он объясняет, имея на разот, кому эта девушка. У них же был тогда большой спор, могут ли моавитяне сделать. И это вообще как бы постоянный такой спор в еврейском народе. Его можно сказать, может ли гер сделать гиюр, может ли гой стать евреем. Ну, не в смысле, понимаешь, логически как бы может, можно сделать гиюр. А вопрос, может ли человек, который вырос в другой культуре, может ли человек, который вырос с другими генами, может ли человек, который вырос вообще, ну вот совершенно по-другому воспитан, вот реально стать религиозным евреем. Вот то, что еврейский народ копил там кучу-кучу поколений, от генетически до воспитания от поколения в поколение, а человек приходит, делает гиюр, он может вообще вот, ну, это сделать по-настоящему? Он может действительно? Этот же вопрос может спросить не Геру, это вопрос может спросить Бальшува. Этот такой же вопрос может спросить Бальшува. может ли человек, который рос в другой культуре, вот действительно не, ну, ой, я вам не рассказываю, чудесный мне, значит, фильм, какой-то сериал французский детективный. И там каждая серия, как всякая история. Одна история, значит, про евреев. Там эти это детективы, там эти, они, значит, пришли разбираться в еврейскую общину. Там убийство в еврейской общине. И там главный герой. Он такой религиозный, он даже Тору иногда учит. Вот это цитата. И он, значит, у него фирма, там у всех главных героев фирма совместная, в которой они изобретают големов. Големы они, ну как, они же евреи, они заняты. Они големы делают. Нейросистемы. Это же евреи. Значит, то есть, и показывается совершенно, значит, там два мужчины и женщина, любовница, то одного. В общем, какая-то совершенно такая французская, пакостная, извините, история. Ну вот обычная, приобычная, которая для красоты приперчена. Он Тору иногда учит, а делают они на своей компьютерной фирме не просто компьютеры, а големов. Ну, все. Во всем остальном, ну вот абсолютно обычные французы, которые живут этой своей обычной французской жизнью, с изменами, там, ну, без жен... ну, вообще, абсолютно.
Сплошной муж.
Но это припорошено вот, ну, чуть-чуть. Ну, что нет? Он иногда Тору учит, что нет? Иногда... И вместо нейросети, он... нейросети они называют големом. Ну, что, жалко, что ли? То есть, на самом деле, это было бы очень смешно. Если бы, ну, не встречать по жизни людей, которые вот так и воспринимают Иадут. У нас есть там культура, у нас есть всякие там наши важные нам вещи. Вот заодно можно еще чуть-чуть припорошить это чем-то еврейским, чего нет? Это вопрос. Это вопрос, что всю еврейскую историю. Вот, на самом деле, вот Гиюр, ну, вот Всевышний разрешает. А как? Сколько поколений возьмет, пока вот люди все подберут? То, что потеряно. Абакил был вторым поколением. И то у него, вон, если бы не Рахель, поди знаю, в каком возрасте ему удалось.
И удалось бы вообще.
Ну, это сложный вопрос, непростой, не смешно. И это спрашивает Бог, злыми она раз, вот с какой она стороны. Ну окей, я знаю, что она сюда пришла. Откуда он знал? Он знал. Потому что по Бен Ишхай, они, когда они пришли, то Наоми первым делом, то есть мы помним, все мы все время говорим, что Наоми готовила руки Юру, там вопросы ей все правильные задавал. Ну помните, мы это все время проходим, да? А Гиюр, собственно, кто делал? Ну, она подготовила, она все объяснила, она научила, она все там ей сделала, там, уговаривать этого не делать три раза, она все сделала. А Гиюр кто сделал? Гиюр Бейдин нужен, Гиюр нужен три мужчины, которые Бейдин сделают. И что она ее окунала по дороге из Мава, вот, прямо посреди Хамсина, куда она ее, в пыль окунала? Куда она ее окунала? Где она трех евреев взяла, чтобы сделать Бейдин? Объясняет Бен Ишхай. Они вот когда пришли в Бейт-Лехем, она первым делом ее привела, собственно, к этому же Боузу, в Бейдин. И этого Боаз, он такой же революционер, ну, в Торе. Он вообще не боится идти против общественного мнения. У него есть мнение, он его доказывает, он за него борется. Он знал, у него была сохранена Аллаха, он Аллаху знал, что муавитянку можно, только муавитянину нельзя. И он ее гиюрит, при том, что в это время это совершенно забытая Аллаха, и все против. И он находит еще таких же двух, убеждает, и он ее гиюрит в тот же день. Кстати, обратите внимание, в тот же день. Другими словами, Боаз абсолютно полагается на подготовку, которую делает Наоми. То есть Боаз совершенно уважает женщину. То есть Наоми сказала, что я ее подготовила, я все нужное сделала, там, отговаривала, уговаривала, учила, бла-бла-бла. Для Боаза это совершенно достаточно. Ничего не было. Наоми сказала, что подготовила. Кошерная женщина ей верит. Круто, да? И что?
Нормально.
Ну, нормально, нормально. Но вы представьте себе какую-нибудь страну, где я уже молчу в то время. Представьте себе какую-нибудь страну 80 лет назад, 50 лет назад, где вот так. Ну, я молчу про
сейчас
то.
Сейчас в Англии 7 лет.
А?
В Англии сейчас 7 лет.
Не-не, подготовиться к гиюру долго это нормально. Я про другое. Если сейчас придет кто-то и скажет... Меня подготовила вот эта вот женщина-рабанит. я ожидаю, что вы мне будете вообще меня вопросов спрашивать. Не с того, что это реформист. Если он скажет, я готовился вот у этой женщины рабонит, вот теперь я у вас готов экзамены пройти, все такое, ну, давайте проверим, что ты там знаешь. Нет проблем. Ну, как бы, я вообще про отношение к женщине. То есть, босс, он вот такой человек. Вообще у человека никаких, ну, нет, ограничений, как догм. Вообще, вот то как Аллаха, так Аллаха. То как Сехель Яшар, так Сехель Яшар.
Мне же он очень доверял.
Маме, да? Конечно, а что бы он не... Знал. Ну, как сказать, с учетом, что она его двоюродная сестра...
Он давно ее не видел, давно не
брал. Ну, не видел у нее 10 лет, но в их-то возрасте, когда двоюродная сестра из такой семьи, он ее с детства знал. Это он взрослый, он был очень сильно старше двоюродный брат. Она была очень сильно младшая двоюродная сестра. Но, конечно, а? Он понимал, кто она. Он не сделал гию. А и тут вот этот вопрос. Хорошо, ты ее гия. Ну хорошо, ты ее гия. Гиер. И вот сейчас, когда началась обычная ежедневная жизнь. И это же на самом деле главный вопрос Яадута. Главный вопрос Яадута, Яадут когда? Ну, типа, сходить в синагогу помолиться. Типа, шаббат. Типа, праздник. Это понятно. А что делать в будни? А что делать в самой простой жизни? Вот что со всеми самыми простыми вопросами? Что ешь, как одеваешься, как думаешь, что читаешь? Вот что сам, о чем говоришь, о чем не говоришь? Сплетничаешь, не сплетничаешь? Ну, вот самые вот такие ежедневные вопросы. Потому что Яадут, он про то, что нет холь. Ну, в Яадут нет холь, нет будет, не, ну, нет не святого. Вообще нет не святого. Или всегда осознан. Или всегда на связи. Или, ну, ты в принципе, ты мамлехет куаним, ты гой кадош. Ты, у тебя нет, если ты понимаешь, что такое Яадут, там нет холь. Ну, вообще нет. Ну, нету чего-то, что не связано с Всевышним. В мире нету ничего, что не связано с Всевышним. То если ты не понимаешь, что такое Яадут, то у тебя есть твоя нормальная жизнь. Возвращаемся к той же схеме. И есть тут, и там ты, как честно, ничего не нарушаешь, а что надо соблюдать. И это... еще не совсем, еще не пришел. Ну, в пути может человек. Ну, имя она разу. Она вообще... Чья она? Ну...
То есть он просто сомневается, что она в обычной жизни, она...
Да, как все. Как большинство. Потому что это очень естественно. Потому что воспринять, что Яадут, это вот действительно... Ну, нету холь. Это совсем другое движение в голове. Это вот совсем другое восприятие. Другое. Вимия наразу. Вьян нар. Анисабеля куцин в йомер нара муавияй ашавим номим из дымо. И ее снаружи воспринимают как муавия. Но только она муавия, которая шавим из дымо. Она делает шуву, она снаружи, как говорит начальник над Кусым, она на раму авия. Как же она уже гиюр, честно говоря, 10 лет назад первый раз. Ну как? Нет, она, ее воспринимают как на раму авия. Она, ну, она другая. А Варена Шава, она делает шуву. Она на раму авия, которая в процессе делает шуву. Она в процессе, да, меняться. Бетумар?
Она ведь жила в еврейской семье.
10 лет?
Да. И муж угу. Брат мужа, отец.
Но, ну, отец, скажем, умер уже. Отец-то быстренько умер, да?
Ну, не важно, кто, но она рассказывает.
Представляете? Смотрите, про то, как она в этой семье, это все это очень интересный вопрос. Может, сейчас вернемся, поговорим. Это вообще очень сильный вопрос. Да? А, вот, отдай. Можно 10 лет. Послушайте, давайте. Про то, что жила 10 лет. Давайте я сейчас это закончу чуть-чуть. И, ну ладно, может быть, даже это классно будет. 10 лет она жила. И там вот эта вот знаменитая история, про которую все говорят. Значит, две девочки. Ну, девочки Азохан, две девочки. 30 лет девочкам было. Ну, в момент смерти мужа, через 10 лет ей 40. Это нам написано. Все, кто умеет 40 минут 10 сделать, понимают, какие они были девочки. Не были ни девочки. Мы говорим про времена, когда выходили замуж в 12-13. А мы, и тут мы видим двух женщин, которые 30 вообще, они принцессы. Скорее всего, Орпа наследная Рут вторая, но точно неизвестно. Они две принцессы, одна из которых могла быть наследницей престола в Муаве. И они на нашем языке максимально активные, я даже не знаю, феминистки. Они не, ну, это там, они не за женщин, они за себя. У них был выбор. Или они ведут активнейшую политическую жизнь, экономическую жизнь, претендуют на царство, претендуют на управление огромной империей. Муав был центром империи. Или они выходят замуж, и тогда по законам Муава они просто при, ну, при муже. И если кто-то из них как бы должна была бы быть царицей, то будет ее муж. Их выбор очевиден. Они с 12 лет не выходят замуж. Это совершенно такие развитые, образованные женщины с огромными вообще возможностями. Такие политические деятели, принцессы. Вы представляете, да? Куда и не собирались. Вдруг бабах туда приходит Элимелек с сыновьями. И это так круто. И это так уважительно. И это так интересно, что они в 30 лет отказываются от всех своих амбиций, от всех своих планов, потому что вот это как-то еще более амбициозно выйти замуж вот за сыновей Элимелек. За царский род еврейский, это что-то там было в этом очень крутое. И они обе вот это делают. 10 лет они живут в доме у Наоми. 10 лет они замужем. И 10 лет и Наоми говорит прямым текстом. Смотрите, как Наоми про них говорит, да. Секунду. ותאמר נעמי לשתי קרותיה לך נשוב נשאר בבית אמא יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם ימתי מימדי יתן השם לכם ומצאתי מנוחה אישה בית אישה ותשק להם סביקרוב но не у всех идеально все, не у всех просто они еще в одном доме סביקרובי живи не сложно סביקרובי хорошие отношения если редко видишься а когда в одном доме еще жили и סביקרוב им говорит пусть, интересно, что она им говорит, вернитесь каждая в дом к своей матери, не отца. Потому что дом отца, это в смысле политические эти, они уже потеряли, они вышли замуж, они все потеряли. Но в смысле денег, в смысле экономических возможностей, у них все есть, они принцессы. Вернись в царский дворец, но просто теперь на женскую половину. Да, больше ты не сможешь активно там про политику вести, но все остальное, пожалуйста. И она им говорит... пусть Всевышний сделает с вами хесед, милосердие, как вы делали с мертвыми и со мной. Она их благословляет, как они себя прекрасно видят. Они были обе идеальными. Она им говорит, дай вам Бог, и Всевышний вам дал найти самых лучших мужей. И она их целует. Там прекрасные отношения. Они 10 лет были прямо прекрасные, идеальные еврейские жены. И она их уговаривает, идите. И она им намекает, что смотрите, вы в Израиле будете моавитянки, с вами там не женятся. Она им говорит, да, что вы же понимаете, я не беременная, даже если сегодня ночью умудрить, за сегодняшний день выйти замуж, за один день забеременеть, вам все равно как-то долговатенько в 40 лет ждать, пока этот мальчик вырастет, который на вас женится. Ну, в смысле, она им намекает, что кроме как по ебуму, кроме как родной брат их умерших мужей, от которых детей не осталось, никто у них не женится, то кто-то будет обязан. И дальше потрясающая история. Значит, Орпа, одна из этих двух невесток, да, там очень-очень плакала, поцеловала невесту, эту свою эту, и Орос, и показала ей затылочек. И развернулась и ушла. А Рут к ней прилепилась. И Мидраш рассказывает, да, все это знают, что Орпа ушла, в смысле, вообще реально ушла. Там она пришла в этот дворец и начала вести такой веселый образ жизни, да, прям веселейший. Потом за одну ночь, ну, там, неважно, Мидрашим там жуткий, там она больше, чем сотни мужчин, и она и она начала отрываться. Там потом у нее и животное дело пошло, собака там у нее была известная, какая-то очень известная, она прямо на людях, там очень известная была история с собакой, так что потом она же родила этих четырех героев, четырех сыновей, которые были очень велики, и ни про кого не было известно, кто отец. Так их всех над ними издевались собаковичи. Голиат, он же был такой крутой воин, вообще супер. А Давид, когда против него шел, у него ничего не было, он взял 5 камешков. И когда Голиат увидел 5 камешков, самое главное в военном деле – это вывести противника из себя. Тогда, а Давид, чем у него было? А он лет с этими камешками. Он просто имел в виду хоть какой-то что-то. Всевышний все равно должен помогать ему, что дальше делать. И Голиат чуть с ума не сошел. Он решил, что этим... И он там написано в пророках, когда там посуд. «Хакелева нухилиха». «Я тебе что, собака?» Ты тоже, ну, типа, он, его над ним так всю жизнь издевались. Что он собакович? Что когда Давид с ним на него идет с камешками, он считал, что это он издевается, что он... как собаку камнями, типа, ну, намек такой. Там была очень громкая история с этой собакой, и...
Я вам пришлю потом, девочка, я пришлю.
Нет, я там нет ничего больше подробного, чем я сказала. Я не знаю. В смысле, что у нее было, в частности, с кем только... Она прямо... То есть женщина, которая 10 лет прожила как совершенно праведная, соблюдающая еврейская женщина, после того, что ушла, срывается вот так. Не срывается в смысле, уж не знаю, буду ли я шаббат настолько строго соблюдать. Не срывается в смысле, не буду я в париге ходить, раз я вдова. По Аллахе не обязательно. А срывается в смысле вот так.
Да, так почему?
Вот вам ответ на вопросы.
И...
Есть.
Что то, что она 10 лет была в этом доме, ничего не говорит. Потому что в этом доме она была не потому, что это был ее выбор, возможно. Мы не знаем. У нее выбор был быть хорошей женой вот этому мужу. И она была хорошей женой. Условие быть хорошей женой этому мужу было там быть же соблюдающей еврейской женщиной. Ну, бы себе жалко, что ли. Да в кайф. Нету этого мужа, нет этого условия. Я тут при чем? Ко мне такое отношение нет. Рут делает потрясающий хесед Наоми. Делает потрясающий милосердие для Наоми. Насколько, спрашивает босс, это действительно ее выбор, насколько это она. И со стороны это очень трудно определить. Потому что ты видишь Вальшуву, ты видишь Гера, он, ну, не похож на обычного, вот там, который всю жизнь в этом. Ну, не похож. То есть эти люди, которые глазками умеют, ну, вот, да тут же выделяемся. Ну, скажем, ладно, я там больше 30 лет прожила, я не сразу прям тут же выделяюсь. Я, ну, так ты идешь по улице, сразу видишь, кто приехал, из какой страны недавно. Ну, прям, ну, тут же видно. По выражению лица видно, по стилю, по всему, вот тут же, ну, мы видим, ну, вот видно, что делает шоком. То есть он уже к ней так с уважением. И босс на нее смотрит. И интересно, что все мифаршим дальше говорят про ее качество и про ее поведение. То есть мы не можем знать снаружи, что там у человека внутри, какие у человека отношения с Всевышним. То мы знаем, нам Могила рассказывает, насколько она серьезно училась с Номи. Что мы можем знать? Мы можем знать, как человек себя. И он видит, что она, когда она собирает эти зернышки, она приседает там, а не нагибается, извините, задней точкой кверху. То есть она каждый... Вот важно быть скромной, у нее вот это вот царское достоинство, она... Что она... Что она честно берет эти 2 колоска и больше не берет. То есть вот она соблюдает в каждой минуте. Она понимает... Для нее важно вот быть... честный с Всевышним и честный с собой вот в простых маленьких вещах. И он к ней подходит и говорит, Вайомер, вот то, что, да, то, что мы уже прочитали, что? О! Нахон! И он ей говорит, сейчас. Да. Вьёмэр и Рут, алло, шаман, вейти, альти, послушай меня, дочь моя, не ходи собирать на другие поля. И он и говорит Бен Ишхай, что человек, который недавно в Торе, должен понимать, что все его инстинкты, привычки, простые реакции, они с других полей. Он, если окажется на других полях, это для него будет самое простое и самое легкое. Собирать на других полях. Это его привычный стиль жизни. Для того, что если он выбрал стать евреем, лота авримизе выкоти дапкиным нарутай. Какое-то время, подожди, какое-то время, не уходи отсюда, приклейся к тем, кто так это делает, приклейся к тем, кто так живет. Ты какое-то время так проживешь, ты будешь... Нету такого, что запрещено читать там другую литературу, нет такого, что запрещено смотреть другие фильмы, нет такого, что запрещено пользоваться там другими знаниями, другой культурой. Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Но человек должен осознавать. Человек должен сам про себя осознавать, насколько легко, в какой точке в своей жизни он находится. Насколько легко его может снести в чужие поля. Рут, босс советует на чужие поля не уходить. Тут... Еще раз. Ну ухаживать за собой это очень еврейское.
Что?
Для женщины ухаживать за собой это очень еврейское.
Как вы нам говорили, когда это
мы выпадали... Из Равенных Имья, когда вернулись во время строить второй храм, из Равенных Имья это как закон написали. Что особенно для женщин, которые тяжело трудятся, особенно для женщин, которые работают физически, это таканат из Равенных Имья, обязательно нужно с собой ухаживать. Пользоваться там кремами, косметиками.
Так вы же нам говорили, когда ман выпадал, косметика падала.
Да, когда ман выпадал, с ним косметика, украшения. Когда ман выпадал, ман в пустыне, когда ман выпадал, там... Пазл самое необходимое. Заговорит так, пазл самое необходимое. Вообще для людей самое необходимое это еда, а для женщин за собой ухаживать это самое необходимое. Это входит в... Это, нет, женщина... Нет, это украшение.
И украшения.
И украшения падали. Я не знаю, как конкретные подробности. Чего там? Это давайте так, просто столько всего. Тут, конечно, вот эти... А?
Потрясающе, понимаете. Знаете, я так... Абсолютно. В каждом слове такие суммы могут... Вот, я вот это вот рассказывала, не рассказывала. Они миллиа лахти, мне кажется.
Меня потряс. Они миллиа лахти, реками шевени ашем. Антикрули однауми, тикрули мара. Рассказывала, да? Что когда она приходит в город на Наоми в Бейт-Лехем, и все ее увидели, и в таком шоке говорят, зовут Наоми, это же Наоми, и Наоми им отвечает, и куча такого, просто я то, что значит, они, тут каждое слово, я на самом деле честно выбираю те, которые более короткие, которые легче быстро рассказать, потому что они тут все такие очень короткие. Ватумара Лейм Альтикрана Наоми, не зовите меня Наоми, король Мара, зовите меня Мара, там, и мы обычно говорим, не зовите, зовите меня приятное, да, которое было все приятно, зовите меня горько, чтобы было все горько. Ки Мира Шиндарит Юд Лемио, Всевышний сделал мне горько, они мили Анахти, я полная ушла, в рекам и шевеняшем. И пустой меня вернул Всевышний. И он объясняет так, что значит, что у тиот шем эм цинурот пашпи им хают на эм или мало. Каждая буква им, вы все это знаете, но это как это работает, да? Буква имени это цинурот, это каналы, по которым Всевышний Машпия передает жизнь, хают носителю имени сверху. Вазеши Амара Катов, Нефиш Хая Гушмо, живая душа и его имя. Вомнам Маше Лифамим Нитусев Кох Бейсима Циют Лифамим Нигра. И мы видим, что, и понятно, что Лифамим иногда у кого-то больше энергии и больше Мациют. Ну, есть человек, у которого... Ладно, давайте так, каждый человек, подумайте про себя. В какой-то период жизни у тебя больше энергии, больше сил, больше мациюта, больше... Ну, мы мациют переводим как реальность, в смысле у тебя больше реальной жизни. Вот прям больше соединения с реальностью, да? А в элифамим негра иногда меньше. Ну, мы это называем усталость, сил ни на что нет, там, никаких идей, творчества никак. Ну, понимаете, да? Зеним шахме утиет. Это происходит от наполняющих букв. То есть, те, кто слушали мои лекции про имена, мы с вами говорили про буквы, извините, мы с вами говорили, что буквы, у них есть милуй. Что такое милуй? Что буквы у них есть, вот скажем, черным, то, что написано, и белым. Ну, есть то, что написано черным, есть то, что написано белым. Вот то, что внутри, это тоже буквы. То есть правильно написанная буква, в ней есть две буквы. Написанная черным и написанная вот внутри белым. Та, которая черным, это от, та, которая белым, от милуй. Та, которая черным, дает в принципе существование, та, которая белым, дает наполнение. Энергию, творчество. Та, которая черным, это таланты, способности, возможности. Та, которая белым, силы это все перетворяет. Ну, понимаете, да? Это милуй. Кигуфу тиот шмо угдей хаюта давара бецинсум. То есть гуфу тиот, тело букв, в смысле черные буквы. Я их называю черные, но чтобы...
Да,
вот, тело букв, вы поняли, черные. Это они дают жизнь, но очень ограниченную. Ну, у тебя есть какие-то качества, а ты их не можешь исполнить. Или там, пользоваться по полной. У тебя есть какие-то возможности, у тебя нет сил это притворять. Ну, это и есть. И как ты тянешь, как ты себя выжимаешь. А? Хают бецимцум. Понимаете, да? В илу евгам от эхат идбатель давар убемациют. Если, не дай бог, буква... То есть, если проблема с милуем, то у человека хай бецимцум, а если, не дай бог, поранена буква целиком... то человек может вообще из Мациюта исчезнуть. Это, кстати, вот тоже намек на то, что мы говорили, что каждый еврей буква в Торе, да, и что каждый важен, и все такое. Рак лифаамим, шенимшах лекор от мяшем утьет милуй, земит масев букох. Вот только когда и буквы целые, и милуй им полные, у человека много сил, много возможностей, он себя использует целиком, у него есть на все возможности сил. Им имшох гам милуй, де милуй, по чесноку есть тоже милуй де милуй. У милуя, если мы его выведем, они же не, ну, это же надо уметь рассмотреть эту букву в милуе, человек, который не образованный и не знает, какая буква мимала, какую букву. Он же не будет так легко ему видеть, это надо вытащить, потому что на самом деле там не одна буква. Там на самом деле есть милуй основная буква, есть милуй да милуй, есть дополнительная там еще буква, ну, которая, ну, вот. А это сеф од ютер. Беадер коль милуй. Инво рак хают бимисумсам. Понятно. То есть получается так. Человек, у него есть буква, это хают бимисумсам. Скажем, он себя осознает, он себя развивает, у него там, у него он осознает свой милуй, ну, на языке кабалы. Скажем, он, ну, ему есть еще куда двигаться, потому что еще можно милуй да милуй. Да. Вебзе першу заль маамар, ше аулам ая митпашет ад блигвуль. Это то, о чем говорят наши мудрецы, что в принципе мир может физически может распространяться до бесконечности. То есть тот мир в угамкине кеутиот шель хашем, дерех машаля арец, еш шалошет йод бешма, ваю коль от микабель туха милуй. Потому что вот это вот понятие арец, там эти буквы милуя, демилуя, милуя, демилуя, демилуя, демилуя. Если это все осознавать и наполнять, если это наполнять, оно может так... В принципе, каждый человек... Сейчас возвращаемся к Наоми. Я сейчас быстренько, чтобы уже... В немца ли физе, ша иш аашир, и тмала шмо бы милуй, умилуй, амилуй. Вы коли хадли фирко. Человек, чтобы быть богатым, например, чтобы быть очень богатым. Вот он осознает, что у него в букве, в имени есть буква, отвечающая за богатство. И он ее начинает наполнять, начинает этим работать, начинает эту энергию там питаться, эту букву наполнять, осознает. Он там богат на сколько-то, а он еще и милуй да милуй, и милуй да милуй. То есть, в принципе, любое свойство буквы можно там заполнять и заполнять, и развивать, и раскрывать, и раскрывать, да вообще до бесконечности. Коли Хадли Фирко, это неважно, не именно богатство, вы понимаете, абсолютно любая буква, какой у нее смысл, Киколь Мишит Мале Ютер, и получить там так. Чем больше ты наполняешься, тем больше ты в этом развиваешься, тем больше ты раскрываешь букву, тем больше тебя милуя, и тем больше ты наполняешься, ну и так далее, да. Ело Ошер, Браха, Ютер, Ютер. Понятно, неважно, что было с этим, про что буква, то и будет, и больше, и больше. А валь они, Ашер Энлу Парнаса, Ки им гдей хиюто. А вот скажем, бедняк, у которого жизнь, вот у него парнасы только чтобы выживать. То есть он живет только на форме буквы. Понимаете, да? И скажем, вот он на этом концентрируется. Энлу Шумитаро. Ну, у него там нет никаких дополнений. Он там за эту форму свою цуру держится и ничего у него там не наполняется. Вейне зэй эйну тьёт милёт клай. Вафилу милуй хат. Ну, вообще там никакого наполнения. Энлки ему тиота пшутот, давка, шербышму, да, только вот самая форма, самые эти черненькие тело утет впервые. Это то, что она им говорит. Это то, что Наоми им говорит. Они милиа Аллахти, Роса Лумар, Ташер Аллахти Метхем, Биюти Ашира, Вимиушер, это ити милиа. Я от вас уходила в состоянии, что у меня каждая буква была с милуем. Я себя использовала на полную, у меня было с возможностью, у меня были силы, я себя использовала, буквы развивала, они меня развивали, и мы там миллиалахты, то есть со всеми милуем. Ну, они миллиалахты, они милуим алахты. Да? Шиели шеф раф меутиот милуй. То есть, чем человек себя больше осознает, чем человек себе больше мехубар, тем, ну вы поняли, это само по себе и есть источник. То есть он не только понимает, что у него есть такая-то возможность, он еще в этом глянет, разбирает, получает, что он мимале милуй, а милуй мимале его, а он идет на милуй да милуй, а это мимале его то, а он милуй да милуй да милуй. Ну, вы поняли, да? То есть внутри каждой буквы не просто есть источник сверху вниз, но еще источник и браха, и все такое. Аваль, ата, рейкам и шевень ашем. А сейчас у меня другой вообще период жизни. Сейчас меня Всевышний вернулся пустой. Понимаете, в каком смысле пустой? Шеваках мимену тьёта милу. Я в таком сейчас, ну, понимаете, женщина. У нее умер муж. У нее умерли все ее дети. Она разорилась. У нее сейчас, ну, вообще душевных сил на какие-то милуим никаких. И это, ну, это опять цепочка. Ее всю скрутило в ее несчастье. Она сейчас еле-еле выживает на основных буквах, а никаких милуим. И это тоже цепочка, но это тоже круг. Да? Кима тиет пшутот, в рейка не йот мина милуй. Все, что у меня осталось, только. И там имена тоже они меняются, потому что Наоми там тиет милуй, они как раз про богатство и так далее. А Мара там рейша вообще нет у тиет милуй. Ну, я...
Нам
Софицу
нет вообще милуя.
А?
Нам
Софицу
нет милуя.
Не только Нунсуфи. Есть несколько мусс, которые... Мара, она как бы там или их мало, или у тебя милуя, или их мало.